Вы слушаете подкаст сообщества Undefined.
Добрый вечер, наши дорогие зрители, слушатели, почитатели и фанаты. Мы продолжаем серию разговоров о том, как выжить среди этой смертной любви и не выжить при этом из ума. И сегодня мы поговорим про эффективность, и у меня здесь в гостях самые подходящие для разговора об эффективности люди. Это человек, который успевает на все митинги, даже если они происходят одновременно, Василий Ванин.
Всем привет, меня зовут Вася, я инженер из компании EPAM. Да, и у меня куча проблем с эффективностью, спасибо.
А также спокойный среди бурь, как Леонозовский кондитерский комбинат, Игорь Коновалов.
Всем привет, я тоже инженер в компании EPAM, и я удачно притворяюсь эффективным. Мне даже все верят.
Мы все это делаем.
Как и мы все.
Я удивляюсь, что за 7 лет в ИПАМе еще никто не заподозрил, что на самом деле я не настоящий программист, а три совы в плаще. Но давайте к нашей теме. И говоря об эффективности, я считаю нужным определиться с терминами и в первую очередь подумать о том, что мы вообще понимаем под эффективностью, как мы ее будем измерять, какой такой эталонной эффективности мы стремимся, и расскажите мне, что вы об этом думаете.
Давайте, с кого мы начнем?
Ну, давай начнем с тебя.
С меня, отлично. Я вот как раз рассуждал над эффективностью, думал, и я пришел к тому, что эффективность — это когда ты можешь делать те задачи, которые от тебя требуются за то время, когда тебе нужно их сделать. И при этом ты еще и остаешься счастливым, здоровым в ладах с собой. А формула, конечно, у каждого своя. Очень абстрактное определение я дал, но я хочу вот сделать одну такую ремарку, что не стоит сравнивать эффективность с какими-то показателями. Да, то есть это не цифры, не соревнования.
Okay.
Эффективность — это когда ты успеваешь делать то, что ты должен сделать.
У меня тогда такой к тебе встречный вопрос. Кто определяет, что ты должен сделать? Предположим, у тебя очень злой тимлид, и он считает, что ты как Золушка должен за вечер целое приложение написать, а еще задеплоить, а еще тесты написать автоматически ко всему. И вот тогда ты можешь одним глазком пойти посмотреть на свою кровать.
Ну, это такой случай, которых, конечно же, в нашей жизни не бывает.
Нет.
Мы, конечно же, на такие задачи не соглашаемся. Нет, эффективность — это что-то больше личное. Если ты не успеваешь или не соответствуешь требованиям твоего тимлида, то нужно с ним обсуждать это. То есть это когда ты не попадаешь под чью-то меру твоей эффективности, а я говорю о том, как измерять вот эффективность для себя самого. То есть если ты не успеваешь за командой, ну, может быть, ты, наверное, от тебя, может быть, требует больше, чем ты можешь сделать. Но это ни в коем случае не говорит о том, что ты неэффективный. Да? Это может говорить там о твоей... Опять, это показатели, да, это показатели. А я вот хотел бы от этого вообще отойти, говоря про эффективность.
Ты прям добрый, очень добрый.
Ну, нет, я могу привести примеры. Если попросите, я потом приведу пример.
Хорошо, давай сначала послушаем, что об этом думает Игорь. Как измерять эффективность?
Что об этом думает Игорь? Ну, я согласен, на самом деле, с Василием в какой-то мере. Я думаю, что потому что эффективность — это такое достаточно расплывчатое определение, которое хотят другие люди применить к нам часто против нашей воли. И я не думаю о себе как там эффективном или неэффективном человеке, да, и как бы этот термин, он немножко мимо меня, наверное, проходит в целом, так вот, и в общем, и целом, да. Но если мы хотим как бы какую-то терминологию вводить здесь, в принципе, да, то эффективность, наверное, для меня какая-то личная, опять же, это то, Если я засыпаю и просыпаюсь без мыслей о том, что я дико закрутился, я чего-то не успеваю, мне нужно завтра там с утра там сделать 15 дел, мне нужно там еще что-то сделать, да, когда я более-менее могу спокойной, какой-то плюс-минус пустой головой ложиться, именно там спокойно отдыхать и особо не думать и не париться вообще, что там происходит, как оно, и что там вообще, идет оно, не идет, ну, как бы. Если моя совесть позволяет мне заснуть спокойно, значит, я достаточно эффективен.
С этой точки зрения, ты знаешь, мне кажется, нужно просто произвести себе отрезание совести, и ты тогда будешь вечно эффективен, эффективнее всех на свете.
Ну, в какой-то мере, может быть, но у меня так не получилось сделать лично. Вот, для кого-то, наверное, сработает. Но тогда этому человеку придется эффективность мерить в других терминах каких-то. Вот, другими способами для него, которые будут работать и давать ему какой-то результат. Потому что, ну, на самом деле, то есть любое даже введение термина, и любая мысль и любое действие, оно должно, ну, все-таки вести тебя к какому-то, ну, к какому-то продолжению, не быть пустым. Да, то есть мы можем сделать 15 пустых терминов, да, или там опереться на 15 пустых каких-то действий, но при этом они не будут нас никуда продвигать, да, они не будут нашу жизнь менять ни в какую сторону, да. Но таких действий нужно просто избавиться и не делать их. Может быть, для каких-то людей такой термин вообще не нужен. Они могут без него вполне обойтись, как и без совести тоже. Бывают люди разные.
Окей. Я вот просто как чересчур совестливый человек, мне кажется, постоянно занимаюсь тем, что нагружаю себя слишком многими задачами, а потом наступает тот самый вечер воскресенья, когда ты понимаешь, что ты запланировал за выходные сделать кучу дел, которые да? ты не успел сделать за рабочие дни, и в итоге за выходные ты тоже не успел, и ты такой сидишь и думаешь, господи, что я делаю со своей жизнью?
Классика, Лена, классика. Об этом-то мы и говорим. Об этом-то мы и говорим, что мы хотим оценивать свою эффективность правильно и поменять свои красные глаза на прекрасную мягкую подушку. Ну, то есть мы не говорим о нашей эффективности в других глазах. Очевидно, вот просто я пример все-таки приведу про лида и команду. Есть случаи, когда вся команда ждет от кого-то одну правку, а этот человек сидит и несколько дней просто читает какие-то статейки и не может понять, в стрингах ему сделать колоночку или это все-таки юнам, да, и в итоге это неэффективно, когда человек просто вот с той скоростью, с которой он может нормально, качественно выполнять свою работу, при этом не нагружает себя, да, если ты там, я не знаю, делаешь кучу проектов, делаешь кучу задач, при этом ты живешь 2 года без отпуска, ты молодец, но ты неэффективна. Да? Если ты делаешь кучу задач, но при этом успеваешь посетить кучу стран, да, и ты счастливый, то ты эффективна. И вот как-то так. И задача именно вот то, о чем мы хотели поговорить, это как раз про то, чтобы себя не загонять.
Ну,
вот в этот вот угол, не сидеть в воскресенье.
Давайте тогда поговорим про инструментарий такой, широко распространенный, всем знакомый, потому что обычно, когда тебя зовут на семинар про эффективность, тебе там рассказывают про помидоры, про слонов, про GTD, про какие-то другие веселые, интересные слова, которые обозначают какие-то непонятные ритуалы, не очень ясно, каким образом решающие твои проблемы. Вернее, решающие проблемы, которых до возникновения этих ритуалов в твоей жизни не было. Давайте обсудим, что из этого вы когда бы то ни было использовали, что вы считаете полезным, или, может, вы считаете вообще все эти практики бесполезными?
Я могу рассказать историю, как я познакомился с тайм-менеджментом. Хотите?
Давайте.
Работал я тогда в одной организации, и нас пригласили, для нас организовали тренинг по тайм-менеджменту. Пригласили к нам бизнес-тренера, и нас всех собрали в субботу, в наш нерабочий день. Ну, а мы же советские дети, для нас делают, для нас организовали. Мы пойдем в субботу, соответственно, и все будем тренироваться, учиться тайм-менеджменту, и вот бизнес-тренер с нами здоровается, говорит, посчитайте примерно, сколько стоит час вашей работы, разделите там это все на часы, на свой оклад, на свою зарплату. Потом такой говорит, давайте теперь рассмотрим разные отвлекающие факторы, вот, может быть, соцсети, проверка почты, когда вы идете курить или пить кофе, посчитайте это все, вот и посмотрите. У нас там получилось, у кого-то там час-полтора в день, он говорит, вот, вот в такую сумму ваши вот отвлекающие вот эти факторы обходятся компании. Уроды, бесите меня, ну, становитесь всем клещадом. Ну, не примерно не так было, конечно, но как-то такая мотивация, типа, вот вы тратите деньги компании. И просто у нас же нету на самом деле такой проблемы. Это нормально, что мы пьем кофе, там, например, или выходим покурить, да, мы же не стоим у станка, и даже те, кто стоят у станка, отходят. И действительно, начинается навязывание проблем, которых у нас совершенно нету. Ну, а дальше уже нас начали знакомить с интересными инструментами, типа делегирования, например, у нас там сидит две уборщицы и три инженера первой линии техподдержки, и нам всем очень важно знать, как же нам делегировать наши задачи, только непонятно, кому мы их будем делегировать. То есть у меня знакомство произошло примерно так, и от этого у меня, наверное, на всю жизнь есть скептицизм и отторжение ко всем инструментам тайм-менеджмента. Как было у вас, ребята?
Ну, интересно, интересно. Не, у меня не было такой жести. Вот, я никогда не ходил ни на какие тренинги по тайм-менеджменту и ничего такого не делал. Вот, поэтому знакомство у меня было самостоятельное, и оно случилось тогда, когда я понял, что я вообще не зашиваюсь, я не успеваю, мне что-то нужно с этим делать. Да, то есть это был какой-то непосредственный момент такой... Нужно работать меньше, чем 12 часов в день каким-то образом. Как же это сделать? Вот. Я пошел что-то искать, много чего делал. Могу рассказать примерно про три, наверное, таких каких-то конкретных способа, которые я трогал, вот, и которые помогли мне или не помогли. И один, который я использую сейчас. Вот. Я начал с самого простого, с помидорок. Да, помидорки – это, ну, я считаю, что это дело хорошее, но подходит, наверное, не всем. Вот, потому что есть разные моменты, да, если ты, например, работаешь один сам по себе, может быть, как-то фрилансишь сам по себе, там у тебя нету каких-то большого количества митингов, да, которые вот этот флоу разрушат, да, помидорный, когда вот ты просто можешь позволить себе 6 часов или там 4 часа подряд в каком-то своем режиме проработать, то, наверное, такое, как бы, помидорки тебе помогут, и это хорошо, потому что ты просто будешь отвлекаться от экрана, да, там, вставать, отходить, там, что-то делать, да, главное в помидорках это то, что тебе нужно именно переключаться, да, то есть это переключение не когда я там пописал код, посмотрел в телефон, почитал твиттер, пописал код, посмотрел в телефон, почитал твиттер, но это, конечно, фигня, не помидорки, нужно именно вставать там и пойти там отвлечься вот, визуально, чтобы у тебя была другая картинка. Вот. Поэтому помидорки хорошо. Я вообще советую помидорки. Если у вас есть такая, ну, потребность, то помидорки. О, класс.
Помидорки – это не для тех людей, кому каждые 5 минут кто-то пишет в Slack, в Teams и в Telegram одновременно. Да. Типа как бы, а расскажи мне, как сделать то-то. И такой, о боже.
Да. То есть оно не работает, когда ты уже начинаешь там куда-то больше high-level или что-то там менеджить. Вот. Оно как бы немножко становится менее актуальным. Вот. Но, тем не менее, помидорка – дело хорошее. Второе, с чем я познакомился, это GTD. Вот. Я прочитал книжку про GTD пару лет назад. Кто не знает, GTD – это Getting Things Done. Был такой чувак, я не помню, как его зовут. Он сделал там якобы решающую все проблемы всех людей систему, где ты берешь все свои таски, выписываешь их непрерывно из головы своей, структурируешь как-то там, делаешь из них какие-то листы, потом там их куда-то деваешь, там еще что-то, там их жонглируешь ими. Я попробовал это дело. Сначала оно меня так романтически привлекло, очень, ну, как бы, так прям я, о, да, GTD, нужно всем пользоваться, все это так хорошо. Но потом я понял, что я трачу на разгребание этих тасок настолько много времени, что как бы сами таски, во-первых, как-то уходят, да, и как бы вместо того, чтобы их делать, я просто там их куда-то перемалываю. И вторая проблема, которая у меня была тоже лично, это как бы все таски, так как они записываются в какой-то один список, они начинают иметь одну важность. Вот, то есть они как бы более важные, менее важные, они начинают смешиваться, и как бы получается какая-то фигня, винегрет. И, короче, не работает. Не понравилось мне GCD. Может, я его неправильно, не с той стороны откусывал, но как бы тем не менее. Какая-то мне показалась эта фигня, надуманная, очень такая ментальная, странная система. Вот. И третье, к чему я в итоге пришел сейчас, да, в своей какой-то практике. Вот, это тайм-менеджмент. Если мы говорим именно о тайм-менеджменте в таком классическом, да, это календарь. Вот, то есть все идет в календарь. Если какой-то слот мне нужен, я этот календарь сам для себя, например, могу забить, да, если мне нужно, например, поработать над чем-то. Я делаю сам себе митинг там, на 30 минут. В этом митинге я, значит, буду стараться, не отвлекаясь, там, заниматься вот этим. Да, и стараться там не отвлекаться больше ни на что. Да. И все остальные люди знают тоже, что у меня календарь актуальный, они туда засунут мне какой-то мит. Я, соответственно, буду распределять. Я понимаю, по крайней мере, что мое время, оно не становится бесконечно резиновым. Вот. Мое время, оно ограничено моими часами, в которые я могу эти митинги поставить. И эти часы тоже ограничены. Да? То есть календарь – это не с 7 утра до 12 вечера. Календарь – это с 9 утра, там, в моем случае, до там, 6, ну, максимум 7. Да? Ну, примерно. 6-7, в зависимости от дня. Да? Тут зависит. Больше нагрузка, меньше нагрузка. Вот. До и после никаких работ не должно быть, да, то есть у тебя есть ограничения, да, такие рамки, да, и ты в эти рамки вписываешь какие-то кусочки дня свои, вот, и знаешь сразу, что ты будешь делать, да, как оно работает, и ты, главное, не можешь туда больше, чем надо впихнуть. Вот, и эта штука работает, да, она довольно такая, ну, жесткая. Главное тут коммититься на какие-то вещи, которые, ну, как бы реально, да, они влезают. То есть ты не ставишь 5 митингов друг на друга, да, ты не ставишь там какие-то вещи, которые ты делать не будешь, да, изначально. То есть если ты делаешь себе там какой-то мит, там, позаниматься чем-то, то ты все берешь и занимаешься, все. Если не влезло, значит не влезло. Ну, это нормально. И это уже как бы третий такой момент большой, да, что о нем очень много договорить, но обязательно нужно свои дела как бы распределять на более важные и менее важные. Вот. И как бы неизбежная часть тайм-менеджмента, ну, на самом деле, реального тайм-менеджмента, это на самом деле выкидывание дел. Да. И его, наверное, главная часть. Да. То есть если у тебя 15 дел в дне, то ты сделаешь, ну, там, 5 и 10 выкинешь, и будешь себя потом винить. Вот. А тебе нужно как бы сделать это осознанно, вычленить только то, что ты хочешь делать, а то, что не хочешь не делать, отказаться этим людям, сказать «нет», которые к тебе приходят и спросят тебя о чем-то. Ну, нет, так нет, ты понимаешь, что у тебя там в календаре нет времени. Все, нет. Ну, до свидания. Вот. Ничего страшного в этом нет. Ты как бы свои границы обозначаешь.
Простите, дети, еды не будет сегодня. У папы календарь забит. Ну, вот. Я, на самом деле, я согласен. Мне очень понравилась фраза про то, что ну, значит, нет. Если не влазит, значит, нет. Потому ну, что...
Сам вот я могу с этим согласиться, но как бы я тот человек, который драм-кружок по фото, а еще мне петь охота, и поэтому как бы это очень-очень тяжело что-то выкинуть. Особенно, когда тебе кажется, что ну вот же, ну вот, это вот... Это
иди,
вот,
я тебя это... обниму, я понял.
Это вот то, за что меня ценят. Я не должна это бросать, ну...
Это отдельный вообще просто момент.
Это отдельный разговор на полтора часа, как минимум.
Кстати, хотела рассказать вам историю про свое знакомство с GTD. Лет 5 назад, наверное, как раз у нас только зарождались в ИПАМе какие-то внутренние токи на разные темы. И Евгений Камышанов, может быть, вы такого знаете, рассказывал как раз про GTD. Вот. И, собственно, он в самом начале своего выступления сказал фразу, после которой, в принципе, можно было вставать и уходить. Сказал, что он всю свою жизнь замечательно выстроил под GTD, он все успевает, у него все хорошо, прям все разложено по полочкам, и как бы голова пустая, инбокс освобождается по расписанию, все хорошо. Но для того, чтобы эту систему как следует к своей жизни применить, ну или жизнь в системе, тут уже как посмотреть, у него ушло на это 10 лет. Вот после этого я как-то сразу разочаровалась в идее того, что я смогу хоть какой-то порядок в своей жизни навести. Потому что я не смогу 10 лет упорно продолжать пытаться разложить все по полочкам.
Да, это система, в которой как бы видимость фасада, ну, становится важнее, чем ее, ну, как бы, содержание. Да. Как бы зачем это надо делать? Тем более, ну вот я заметил, например, опять же, личный опыт. Да. Я ни в коем случае не хочу гнать бочку сейчас на поклонников GTD, там, может быть, это для кого-то работает, слава богу. Вот. Но я как-то почувствовал, что моя жизнь становится, ну, какой-то менее яркой, что ли. Да? То есть она становится такой более выхолощенной, более такой вот теряет какой-то элемент творчества, элемент вот этого хаоса, который мне нужен лично для того, чтобы вот быть ну, там, эффективным для самого себя, в том смысле, что не терять интерес к жизни. Да. И когда у меня слишком оно такое вот, там, я делаю то-то-то-то-то-то-то-то, я как бы теряю вот эту вот творческую жилку, и я не могу уже нормально не работать, не жить, и мне становится грустно, и я, короче, как-то теряю вообще в этом смысл. То есть мне нужно обязательно, чтобы у меня был элемент хаоса в жизни, и были вещи, которые я просто делаю просто так, абсолютно бесцельно. Ну, там, не знаю, что-то. Вот, потому что из этих бесцельных вещей, которые ты делаешь не потому, что ты должен их делать, да, а потому что они просто, ну, просто у тебя есть время, и ты их делаешь. Вот, из этих бесцельных, как бы, вещей со стечением времени может сложиться такое вот какое-то, ну, что-то большое и интересное. Ну, если ты даешь себе, как бы, эту возможность вот этого какого-то хаоса, непреднамеренности своих действий, да, и какой-то вот, ну, просто свободы, что ли, да. Да, а это возможно только тогда, когда у тебя для этого есть достаточно времени. Вот, когда ты не перегружен, когда ты не, как бы, ну, не расписан слишком сильно по пунктикам. Да, когда ты такой, ну, как бы, более... У тебя есть приоритетные задачи, есть менее приоритетные, есть более приоритетные, на менее приоритетные можно забить, отдать их кому-нибудь. Все, что сильно важно, реально важно у тебя в календаре, ты на нем присутствуешь, а все остальное — это твое, как бы, свободное время.
Вот. У меня вот есть проблемы с календарем, на самом деле. Тезис календаря у меня...
Несколько митингов на это же время.
Да, и вот проблема в том, что у меня аккуратный календарь, там есть и буферы, есть блог, какие-то вещи, где я что-то делаю для себя, что-то для себя букаю. Но бывает, что вот какой-то важный митинг, важный, например, это какой-то пресейл, где нам надо с заказчиками поболтать, что-то, где мне обязательно нужно быть. И есть другой митинг, на котором мне тоже обязательно можно быть, потому что я его веду, как правило. И вот менеджер пишет: я по календарю сейчас всем митинг кину, окей, и ты смотришь, что тебе... Календарь у всех актуальный, ты же, да, актуальный, ты видишь, как тебе просто в тот же митинг, на который тебе надо по-любому попасть, прилетает еще один, и ты говоришь: ну как, у меня же там занято. Ну это вот самое удобное время для всех было, и вот что хочешь, то и делай. Хочешь — не приходи, запись посмотришь. А тебе как бы надо прийти и задать вопросы, за тебя их никто не задаст. И вот, короче, иногда не помогает даже календарь. Но это уже другой вопрос, когда у тебя просто больше времени.
Потому что если очень нужно задать вопрос, то можно задать его синхронно, часто. Вот. И вообще асинхронная коммуникация решает. Вот, например, если говорить про митинги, опять же, и мы говорим же про эффективность, то вот мое открытие, открытие прошлого года уже, да, которое повышает эффективность митингов просто, не знаю, в миллиард раз и позволяет их, во-первых, сделать и короче, и, в принципе, там, ну, менее пустопорожними. Вот, это всегда соблюдать, как бы, ритуал митинга, который заключается в двух действиях. То перед митингом ты высылаешь агенду для людей, когда ты говоришь: мы будем говорить про это. Либо просишь кого-то это делать, да, если у тебя есть человек, которому ты можешь делегировать это дело. Вот. И после митинга ты высылаешь митинг-ноутсы. И это реально меняет вообще все.
Это вот, очень здорово, когда этот митинг организуешь ты.
Ты, да.
Да, но, как бы, как правило, митинги, на которые я вынуждена ходить, организуют какие-то другие люди. И это зачастую бывает такое, что, как бы, митинг посвящен какой-то определенной теме. Ты ожидаешь, что они что-то уже там решили, и сейчас они тебе расскажут, что они решили. Но на практике получается, что все собираются, и они начинают прям там на ходу решать. И этот митинг разрастается, и вот он уже длится 1.5 часа, и ты сидишь и грустишь, и сделать с этим ничего не можешь, потому что это же заказчики.
Ну да, ну бывает такое, что нет. Ну, нет. Приходится брать бразды правления в свои руки и направлять просто. Ну, к сожалению.
Правильно, правильно. Да. Игорь говорит правильно, да. Мы должны привносить туда свои стандарты и... хорошие процессы.
Ну, как бы да. Ну, вот у меня сегодня была такая ситуация, прям реальная, то, что ты говоришь. Мы собрались, как бы происходит сейчас процесс Discovery, да, новый проект, вот, и там нужно, значит, понять, что мы будем делать, какая у нас будет опишка, куда мы там будем ходить, вот, и митинг начался, и видно какой-то, ну, реально хаос. То есть что-то кто-то люди начинают там, а нет, мы будем так, а нет, а мы хотим так. А как, а что мы, какие документы мы хотим там видеть, а мы вообще не знаем. А ну давайте поговорим еще. Вот, ну пришлось сделать, что, ну, как бы, ребята, подождите. Включил там шеринг экрана, включил этот диаграмм свою любимую, я очень люблю этот app, который appdiagram.org, ну, где рисуночки рисуешь, там, квадратик.
Браво,
да, драйвер, вот, и говоришь там, ну, смотрите, какие у нас есть системы, давайте их нарисуем. Нарисовали, там, как они будут между собой взаимодействовать, ага, ну вот, так. То есть часто люди делают такую штуку просто потому, что они не знают о том, что можно делать это по-другому, вот, что они не знают, что есть, как бы, техники, которые позволяют сделать вот эту вот всю коммуникацию эффективной, опять же, вот, и наша задача им, как бы, подсказать, в том числе. Вот, просто, и тебе даже не нужно ничего делать, да, то есть я эту диаграмму, по сути, не рисовал, да, я просто спрашиваю у них там, ну вот что мы хотим видеть дальше, мы хотим видеть вот это, ты такой рисуешь, что дальше, вот это, то есть ты как бы ничего не придумываешь сам, просто структурируешь поток вот этот вот хаос. И все.
Но, ты там присутствовал.
Да.
Видишь, иногда это приходится.
Возвращаясь к нашему.
Но я все равно с тобой согласен.
Ну, при этом. Это судьба.
А как вы любите смарт? Как вам нравится смарт? Немножко уеду в другую тему. Да, вот для долгосрочных задач.
Я не понимаю, зачем вообще, опять же. Не бейте. Я, может, не понимаю.
У меня в этом году тоже случилось озарение по поводу планирования вообще в принципе, по поводу того, как бывает сложно и неэффективно планировать какие-то проекты вот до самого конца, и я прям тоже увидел кучу проблем, которые происходили у меня в принципе и в жизни, и в работе. Когда мы что-то запланировали, у нас потом что-то пошло не по плану, но мы все равно, у нас был план, и мы его придерживались. Пытаемся уже в новые обстоятельства весь этот план дальше пропихивать, и это все просто разрушается. Либо в итоге получается не то, что мы хотели, либо просто с огромной болью. Вот, и это ужасно. И сейчас мне нравится способ планировать что-то вот до следующего шага. Если есть что-то огромное, тяжелое, какой-то слон, которого нам надо съесть кусками, мне нравится планировать вот до определенного шага, и у меня вот даже это работает вот в самых неочевидных случаях. Вот недавно у меня был прям случай, который я могу вам рассказать, вот прям история, вот за которую я горд, наверное, больше всего вот в этом году. Конечно же, вы хотите услышать, да?
Конечно, мы ждем, замолчали, притихли, все ушки прижали.
Короче, у меня и был, ребята, это победа, у меня был старый огромный пылесос, огромный просто пылесос, я это не знаю, какая-то машина, и мне его нужно было выкинуть. Я купил новый, и вот хозяйка, какая-то женщина, она просто появляется время от времени, просто ее так называть, вот, она сказала, что ты можешь его выкинуть, и В общем, взять другой. И я такой, отлично. И этот пылесос целый год стоял в шкафу. Я его не мог выкинуть. Я эко-маньяк, я не могу пойти выкинуть пылесос в мусорку, да, мне нужно его сдать на переработку, а он огромный, и я не знаю, куда его сдать. И, в общем, я поступал, вот, для меня просто очень сложно взять это за день сделать, а это надо его достать из шкафа, отвезти его в машину, потом поехать куда-то сдать на переработку. У нас с этим огромные проблемы, потому что даже вот если ты приходишь в магазин и говоришь, пожалуйста, не кладите мне там, я не знаю, зелень не кладите в пакет, тебя уже святой водой оттуда начинают прогонять, говорят, он из этих, у него там пакет не нужен, и, а тут мне надо целый переработать пылесос, и я уверен, что меня вряд ли встретит там образованный менеджер, который скажет, как все это сделать. Короче, это просто было, для меня это очень тяжело, даже морально было, и я делал все по шагам, я шел по дому, и я увидел пылесос в шкафу, я его подвину поближе к двери. Я его пододвинул к двери, и он там у меня стоял. Несколько дней стоял. Потом как-то раз я шел пустой в машину. Иду что-то пустой в машину, смотрю, стоит этот мой Валера. Я вещам начинаю давать имена, когда они вот постоянно на глаза попадаются. Иду пустой, беру Валеру, короче, кладу его просто в машину, в багажник, и все. И Валера со мной еще неделю просто гоняет по моим делам спокойно. И вот в один день я случайно наткнулся на то, что на Ткачах есть пункт приема вот как раз-таки бытовой техники, и у меня было время, и
а
я
Валера
вот проезжал.
А Валера у тебя уже с собой?
А Валера-то уже в багажнике, да. И я пошел, отдал Валеру, и, кстати, меня очень вежливый мужчина там встретил, и он все забрал, и там было много людей, которые очень аккуратно много всего на переработку везли, вот круто. Короче, я к тому, что вот долгосрочные вот такие задачи, они частенько вот так великолепно решаются, и в работе в том числе.
У меня просто ощущение, что в последнее время все мои задачи плавно превращаются в долгосрочные.
В долгосрочные.
У меня есть ежедневник, я старомодная, я записываю все в книжечку, и как бы я каждый день записываю список задач, которые мне нужно сделать. Не по принципу, типа, сделай все или умри, а, ну, сделай что-нибудь, а что не сделала, ну, на следующий день перепиши, вот. И в результате есть задачи, которые перетекают из одного дня в другой на протяжении месяцев. Потому что сделать их надо, но это не срочно, и никто над душой не стоит. И поэтому они вот так вот как бы... И в итоге в какой-то определенный день ты такой, засучив... А причем как бы тут срабатывает эффект несданных в библиотеку книжек. Чем дольше ты их не сдаешь, тем потом тебе более стыдно за них браться вообще. И вот в какой-то определенный момент ты такой, все, вдохнул, выдохнул, собрался, разобрался... И, короче, эти задачи оказываются такими простыми, но вот пока они вот перетекают, они как будто бы свинцом наливаются с каждым днем все сильнее. Вот. Ну, это к тому, что не нужно откладывать на завтра, то, что можно не делать совсем.
Ну вот, знаешь, что могу сказать по тому поводу, что часто такие задачи можно действительно не делать вообще. То есть, может быть, если эти задачи у тебя перетекают изо дня в день, изо дня в день, может, их вообще не надо делать. Ну, просто забить на них и все. Забыть о них и не винить себя в том, что ты их не делаешь. Ну, это вообще не надо. Ну, как бы нет, так нет. Да ладно. Ну, окей, ничего страшного, значит, не нужно. Если было бы нужно, ну, сделал бы. Вот.
Как и в любом бэклоге, да.
Ну да, да. А по поводу вот этих вот постепенных действий еще я даже добавлю. Вот. Я вообще делаю все по-другому. Вот. Я делаю вещи последовательно так, чтобы, но при этом так, что какая-то, например, большая идет там жизненная ситуация, например, там я переезжаю из одного дома в другой. И я часто это делаю, да, я там такую придерживаюсь как бы своей какой-то идеи, что вот я не хочу там свое жилье, я хочу арендовать все время, да, поэтому у меня какое-то такое цыганская жизнь уже лет 20, наверное. Вот. И не 20, 18. Вот. И суть в том, что вот это вот все переезжание, оно обычно такое, что вот, а что, где же я буду жить там через 3 года, там через 5 лет? А я вообще не знаю, где я буду жить через 3 года. И мне на самом деле все равно. Вот. То есть я как бы знаю вот ближайшие полгода, я там знаю, что вот в этот момент мне нужно найти жилье которая у меня будет там вот до этого времени. А что будет дальше, я не знаю, и мне все равно. Я как бы не думаю, я не трачу свое время. Вот эти действия, которые, когда я пытаюсь как бы придвинуть туда дальше, слишком далеко, они как бы являются на самом деле лишней работой, которую мне на самом деле делать не нужно, потому что до того, когда я доживу до этого момента, у меня уже может поменяться все 33 раза, я вообще по-другому что-то захочу делать. Вот, поэтому это та же категория, которая относится к тем вещам, которые можно не делать, да, и я просто не делаю. Вот, и так очень много всего там, ну, как бы постоянно на самом деле этот момент, я такой думаю, а надо мне вообще это или не надо, надо мне об этом думать или не надо. И, как правило, оказывается, не надо. Вот, и ты такой, ну, не думаешь, и ладно. И все какое-то, и все как-то складывается все равно, да, тоже. Несмотря на то, что ты вот этот такой жесткий контроль над своей жизнью отпускаешь, эти вожжи, вот, какие-то шоры, да, ты этим даешь себе больше времени, больше сил для того, чтобы видеть возможности, которые перед тобой открываются, ну вот, когда ты вот не, ну, как бы не пытаешься слишком сильно контролировать свою жизнь, не пытаешься слишком много как бы туда внимания вкладывать, там, вот, как конкретно я буду это делать. Да фиг его знает, приеду, разберусь. Вот, и все. И я как бы не думаю, выкинул это из головы, не парюсь, и оно работает. Но для меня работает, опять же, да, то есть я не буду говорить, что это там хорошо, и все должны так делать.
Ну. Это для людей с невысоким уровнем тревожности подходит. Потому что, как бы, я вот могу сказать, что как человек, который очень любит контролировать вообще все, я могу сидеть, писать свой код, и вдруг вспомнить, что «А ты письма написала?» А ты задание всем раздала, а ты в тайм время забила. Вот. И да, вообще как бы у нас сегодня какой-то такой очень зенский выпуск. Я думаю, что надо попробовать. Завтра, если у меня заказчики спросят, как же там наш технический долг, я скажу, что ну он лежит там себе и никого не трогает, а через полгода, может, и не надо уже будет.
Это ой, может сработать.
Это может сработать. Вполне, вполне, да. Ну, я все время думаю о том, могу я это не делать. Если я это могу не делать, я это не делаю. И все. Вот как можно меньше делать всегда. Как можно меньше. Все время думать о том, как можно меньше. Потому что больше всегда можно сделать. Больше всегда будет дел миллиарды. Вот. А так я все время стараюсь, даже перед каждой мыслью, как бы, какой-то большой, думать о том, а нужно мне эту мысль думать вообще? Она мне что-то куда-то как-то, ну, вообще, хорошая она, нехорошая. Да, то нужно мне об этом париться или не нужно? Если не нужно, я просто не делаю.
Это метамышление какое-то.
Ну, как бы, да, да. Ну, вот я тоже, на самом деле, справлялся с тревожностью в свое время высокой. Да, и всякими там другими такими историями, но как бы в итоге, чем меньше, тем лучше. Вот, что я могу сказать. Есть хорошая книжка, кстати, на эту тему. «Эссенциализм» она называется. Вот она мне очень сильно нравится.
Кто вот, автор?
Если... Не помню вот автора, у меня такая плохая на фамилии память, вот. Но я горячо ее рекомендую. Грет МакКеон, вот. Грег МакКеон. «Путь к простоте» называется. Вот.
Okay. Ставьте ударение в нужном месте. Простите, за шутку не удержался.
Чего? Вот. Есть okay. Там всякие. Там японцы тоже так делают. Ну, короче, меньше делать. Да. А так часто бывает, что это ну, лучше работает. Вот, например, делегирование то же самое. Да. Кажется, что хочется самому сделать, да, там, самому этот код написать, самому подготовиться к ассессменту, самому там сделать, там, пройти интервью с заказчиком. И ты, как бы, вот там, много очень в это. Вот я когда начал только свой ресурсный, как бы, путь, я так много как-то пытался там контролировать, все там что-то делать. А потом оказалось, что гораздо эффективнее отдать это, ну, другому человеку, и он сам все это сделает, вот, как бы, как ему нужно, как ему удобно, и это эффективнее. Ну, ты как бы тратишь меньше сил, меньше времени, и это эффективнее происходит. Вообще вин-вин-вин.
И еще есть такой ауткам иногда от этого. Вот ты смотришь, когда ты полностью делегировал ответственность, ты смотришь на результаты, ты понимаешь, что ты бы сам так круто даже и не сделал.
Абсолютно вот. Точно.
А когда ты толком не поставил задачу, и либо поставил задачу, но занимаешься постоянно микроменеджментом, дергаешь людей за руки, там, я не знаю, пытаешься все контролировать, ты неэффективный менеджер совершенно. Всем только хуже становится, да.
Ну вот мы уже начали про эффективный менеджмент. Мне прям становится страшно.
Не, мы не хотели. Хотели
не, мы про неэффективный можем.
Да, мы про неэффективный. Про эффективный, откуда нам знать?
Про дефективный можем еще.
Хорошо, давайте вот о чем. Мы тут говорили про то, что вот у нас есть 8 часов, мы в них заложили какие-то тайм-слоты, какие-то задачи, и за пределами этих 8 часов мы ничего не делаем. Все, идем рыбу ловить, носки вязать, сериалы смотреть. Вопрос такой. Вот у тебя начался твой тайм-слот. Вот тебе надо сосредоточиться на задаче, как-то включиться в нее. Но мне кажется, что это прям вообще, ну, такой краеугольный камень эффективности — уметь включиться. Вот как включиться? Какие у вас есть секреты?
Очень простой секрет.
Но я вам его не скажу.
Но я его не скажу, да. Не, ну, опять буду занимать эфир. Ладно, начал уже. В общем, на мой взгляд, у человека есть ресурс какой-то, некий внутренний, да, и это, может быть, там, можно там, психический ресурс называть это, да, еще что-то. И вот если ресурс у тебя истощен, да, то ты включиться не можешь, просто потому что у тебя тупо устали мозги, да, ты не можешь сделать, у тебя нету там батарейки, закончились, да, они там внизу где-то болтаются, ты как-то можешь себе там поднять там эту, там заставить себя, тыры-пыры, вот. Но, как правило, нужно искать причину, да, если ты не можешь включиться, то, скорее всего, у тебя есть уже некое там выгорание, да, там усталость постоянная, там или еще что-то, нужно с этим разбираться. Если ты разберешься с этим, с этой усталостью, да, то есть, например, снизишь количество дел, снизишь количество стресса, там, каким-то образом, да, то есть будешь корень проблемы этой, как бы, вытаскивать, то тогда и включиться будет легко. То есть, если у тебя есть вот эта вот такая, знаешь, ментальная энергия, такая движ такой, вот, то ты включаешься без проблем. Включаешься, выключаешься, тебе не нужно даже никаких как бы особых усилий для этого прикладывать. Ну, просто есть, да. Но тогда, когда у тебя есть для этого ресурс. А если нет ресурса, то нужно именно работать с тем, чтобы этот ресурс появился. Что включает в себя там много чего, там здоровье, там свободное время, там физкультурой заниматься там можно, там. Ну, вот это вот все.
Что уже, отдельный разговор. Говоря терминами Дорофеева, мысли топлива. Да.
Типа, да, то есть это симптом, скорее.
А у меня вот, когда я не могу включиться, например, мне там нужно какой-то сложный компонент, да, сделать какой-то сложный модуль, замудренный у меня будет, естественно, у меня всегда именно так. Я начинаю, вот Игорь сегодня упоминал уже рисовалку для диаграмм Draw.io, я открываю, начинаю визуализировать, зарисовывать все, что мне надо сделать, пытаться определить просто первый шаг, который мне надо сделать, и я вот пытаюсь вот так вот по шагам идти, причем я могу не визуализировать все абсолютно, что мне надо сделать, могу хотя бы вот придумать, додумать, что мне надо сделать для первого шага, для второго, для третьего, потом могу переделать, ну вот так это помогает включаться. Опять же, не пытаться представить все целиком, uh-huh. да, а просто подумать, с чего начать, вот этот первый шаг сделать. И дальше вот как раз начинает даже энергия появляться, то есть мозг начинает такой: ага, все, у меня получается, мне это нравится, у меня нету к этому отвращения, у меня пошел какой-то творческий дофамин, да, и я вот начинаю включаться, продолжать. Вот иногда даже вот такая вещь помогает.
Да, мне это очень хороший совет, я считаю, вообще. Мне очень сильно повезло, когда пришел такой ИПАМ. Работали мы с таким товарищем Сережа Служевский. Он нас, наверное, не слышит. Вот, но он был тимлидом моим тогда, первым в именно ИПАМе таком, ну, таким большим, которого я помню. Вот. И вот он всегда любую задачу он начинал с того, что пойдем там порисуем что-нибудь там, и там квадратики, кружочки, там что-то там, тыры-пыры. И такой что-то все, пошли работать. Вот, то есть всегда какой-то немножко порисовали, немножко там поболтали, немножко что-то прикинули. Они сразу, мне надо код писать. А что ты там будешь писать? Ты знаешь вообще, что ты там будешь писать? Не знаешь. А что запишешь тогда? Без понимания задачи, как ты будешь эту задачу решать?
Да, чтобы победить слона, не думая о слоне.
Я думала, надо мыслить как слон, наоборот. Чтобы написать чекаут на сайте, стань чекаутом. Представь, как в тебя будут данные карточек.
Хороший совет встать на уровень пользователя. Ну, может, не чекаута, да, а на уровень человека, который будет этим пользоваться. Хорошо бы почаще делали люди это. Ну, так были интерфейсы, были удобны тогда.
Да, вероятно. Вероятно. Ну что, какие еще у нас есть мульки для эффективности? Вот, мне кажется, Вася, ты хотел что-то сказать про эффективность и скиллы.
Да, кстати, хорошо, что Лена мне напомнила, на самом деле. У меня тоже... У меня было, в общем, такое... Я пришел к такому, что время... Вот сегодня мы об этом много раз говорили. Про календарь, про то, что у нас есть определенное количество времени, оно ограниченное. Вот я начал о нем думать как о бюджете, да? И вот про бюджет, вот эти, знаете, советы, как накопить там деньги на путешествия, там вот это вот все, как стать богатым, типа ты берешь 100% своей прибыли, 30% ты там тратишь на еду, там сколько-то процентов ты тратишь на жилье, и тогда вот это твой бюджет. И думаешь, а если я 90% найду, трачу, у меня, ну нет, я 30 найду, у меня не хватает, мне надо 90. И вот про время. Такой же вопрос, что твои стандартные задачи у тебя занимают, ну, поедают практически все твое время. Ты не можешь исключить. Ну, такая ситуация есть. И начинаешь думать, а как мне тогда, что мне тогда делать, да? То есть получается, что я должен больше зарабатывать свой бюджет, либо эффективнее тратить, да, и вот здесь опять же начинаешь понимать, что окей, если я хочу, чтобы у меня было больше времени, мне, значит, надо эффективнее тратить свое. Для этого мне надо учиться что-то автоматизировать, повышать свои навыки, и вот многие вещи стали двигаться гораздо быстрее, вот когда ты действительно повышаешь свой навык и начинаешь делать те же самые задачи, да, но при этом затратив меньше энергии, да. Write less, do more. Переходишь на jQuery, в общем, у тебя все хорошо. Помните этот слоган?
Наша любимая библиотечка. Осталось найти время учиться в то время, как у тебя нет времени учиться.
Да, но это вот на самом деле это все одна из граней эффективности, действительно. Потому что, ну, выкидывать задачи — это не панацея, это одно из. Но чтобы делать больше, надо делать то, что нужно, эффективнее. Да, и искать время на учебу, конечно. Тогда и время на учебу появится. Ну, при этом надо просто понять, где у тебя bottleneck, да, на что ты тратишь кучу времени, что твой мозг вот конкретно отрицает, в какие задачи тебе очень сложно включиться, и попробовать разобраться и начать эту работу делать эффективнее, чтобы у тебя пропало отвращение. Лучше, если есть кто-то, к кому можешь сходить за советом, кто-то, кто может за тобой присмотреть и тебя научить, конечно, стоит лучше это сделать. Это, по-моему, самый эффективный вариант. Вот тот, кто может твою проблему идентифицировать и тебе проконтролировать то, как ты ее будешь решать. Панацеи не будет, да, никто не даст таблетку, скажет, да делай вот так, все будет нормально. Но кто-то может помочь тебе сделать правильные выводы, идентифицировать проблему и начать работать над эффективностью.
Если у тебя нет времени на занятия бегом, просто бегай в два раза быстрее, да тогда ты будешь тратить на 10 километров.
Нет, нет,
не
нет.
Час, а полчаса.
Нет, нет. Лен, ну, камон, если ты хочешь... Тут речь не об этом. Если ты хочешь быстрее преодолеть расстояние в 10 километров, купи машину или лошадь, или самокат, да, и все, и ты будешь преодолевать его быстрее. Речь-то идет об этом. Вот, если ты хочешь его пешком преодолевать за такое же время, ну, мой совет тебе, наверное, не подходит тогда. Тогда я... Здесь наши полномочия уже все. Вот, но на самом деле многие вещи можно делать просто быстрее и эффективнее. Например, вот смотри, пример. Я для того, чтобы написать анонс на мероприятие, плохой анонс на мероприятие, у меня может уйти там пара часов. И у меня это боль, вот реально. Это прям боль. Вот мне хочется вот в компании, если кто-то есть с опытом SMM-щика и желанием помочь это делать, откликнитесь, пожалуйста, я... Не знаю, я вас отблагодарю просто. А, засыплю золотом вас. Не знаю, но...
Помогите Васе, для... пожалуйста.
Для меня это боль. Я на это могу тратить часы просто. Но потом, когда у тебя там навык улучшается, у тебя уже какие-то шаблоны мероприятий, рассылок появляются. Ты уже там более-менее учишься писать. И ты просто делаешь то же самое быстрее. У тебя есть инструмент и навык. Вот, все, ты сжался. До какого-то определенного уровня, конечно. Вот. Ну, плюс еще ты там... перфекционизмом не страдаешь, вот сделал более-менее что-то хорошее и отправил. Вот. Ну и вот это можно где угодно применить. Для этого у нас есть continuous delivery, там, для этого у нас есть CI, да, у нас есть билды и все такое. Вот. Что ты автоматизируешь где-то?
Шорткаты в VS-коде.
Да. Общий смысл сегодняшнего собрания – делайте меньше, напрягайтесь меньше, чаще развлекайтесь, отдыхайте, и все у вас будет хорошо.
Мне кажется, тренируйтесь, учитесь, да.
Что вот в этот момент где-то злой менеджер, который такой, типа, работать надо по 8 часов в день, он просто горькими слезами обливается и такой, ну вот, вы сейчас всех плохому научите.
Мы даем какую-то точку зрения, да, это же не панацея и только личный опыт. Ну, как бы, тем не менее, это работает. Ну, как бы, вот реально, то, что Вася сейчас сказал, то есть, ну, я совершенно точно могу прямо подписаться под половиной, потому что, действительно, если поменять именно свое отношение к бюджету временному своему, да, понимать, что на самом деле время – это твой ресурс, который ты тратишь непрерывно, и к нему нельзя просто так относиться, как к какой-то фигне. Вот, то тогда, ну, как бы, твои действия, они большую некую ценность имеют. Да? То есть то время, что ты понимаешь, то, что ты тратишь, то ты действительно как бы вот вкладываешь его более емко, там используешь, да. И, ну, вот это вот перспектива на будущее, там, не знаю, учеба та же. Да, то есть, как бы ты понимаешь, что да, это ты сейчас тратишь время, но зато там в итоге ты кучу времени сэкономишь, да, там через. Выучив там эту слепую печать несчастную, да, ты сэкономишь в свои там 30, может быть, 25 лет активной жизни, еще какой-то работы, ты сэкономишь просто колоссальную тонну времени, потому что ты будешь каждый день там секундочку меньше тратить на вот это вот написание какого-то текста. Просто потому что ты делаешь это и все. Вот. Это же отлично.
Ну, это прекрасно.
И вот. По поводу там той же учебы. Ну, кстати, я сейчас читал такую книжку интересную про Fundamentals of Software Architecture. Очень хорошая книжка, всем рекомендую ее почитать, вне зависимости от того, хотите вы архитектурой заниматься, если не хотите вы архитектурой заниматься, там просто куча полезных, дельных очень советов. Вот, и они там про тайм-менеджмент тоже говорят. Ничего не говорят про GTD, ничего не говорят про... Говорят про календарь, вот, и говорят про делегирование, и говорят про то, что у каждого человека, который хочет развиваться, должно быть время в календаре, которое он тратит на обучение. На свое, 20 минут в день, например, ты тратишь, вот, который ты там где-то себе вычленяешь, и все. Да.
А давайте еще один миф разрушим, давайте. Да. Про лягушек. Вот сейчас пошел как раз сейчас отличный совет от Игоря, что просто действительно блокируйте это время для учебы. А вот в какой момент лучше это делать? Вот говорят, есть такой совет популярный, кушайте по утрам лягушек. Вот утро начинайте с того, что съешьте эту чертову лягушку, сделайте что-то неприятное, опять же, что-то, что вот ваш мозг отрицает и не хочет делать. А я считаю, что утро – это то время, когда ты вот больше всего продуктивен. Это то самое время, когда надо учиться или заниматься чем-то, что тебе интересно, а не есть этих лягушек.
Утро — это не то время, когда я продуктивен. Вот вообще, мне кажется иногда, что мне просто нужно вставать в обед, чтобы сразу пропустить вот все это время, когда я сижу и такая, типа, клавиша Enter.
Ну, ты в другое время можешь это делать. Ну, я имею в виду, вот самое твое продуктивное время не стоит тратить на то, чтобы делать то, что тебе не нравится, не хочется, и еще и с неприятным людьми. Но лучше заняться, лучше поучиться, либо чем-то интересным заняться. Мне кажется, именно это время нужно откладывать под
учебу. У меня есть мнение на этот счет, что если тебе какое-то занятие кажется неприятным, то либо, возможно, тебе не стоит этим заниматься вовсе, либо тебе нужно как-то заставить себя это занятие полюбить. На своем опыте я точно знаю, что когда мне кто-то говорит, это надо сделать, вот это надо сделать, вот, у меня сразу возникает такое революционное мнение, что я этого делать не буду, мне это уже не нравится. Вот. Но если попробовать подойти к задаче как-нибудь с другой стороны, типа попробовать воспринять это как приключение, возможность. Я понимаю, что как бы это не совсем работает, как бы, но...
Звучит как кидалово.
Да, ты понимаешь, короче, это и есть своего рода кидалово, но в конечном итоге, как бы, да, ты вот так вот слегка облапошив свои мозги и как бы продав им невкусную горькую таблетку под видом конфетки, ты в итоге что-то от этого выигрываешь. Поэтому как бы, ну и как бы, ну да, да, я вру своему мозгу. Каждый день, каждый день.
Будет круто, да.
Если это работает, почему нет? Главное, чтобы работало.
Я никогда не пробовал. Я попробую и напишу потом отзыв. Получилось ли мне обмануть мозг.
Я могу сказать, что я не могу так делать вообще. Вот прям... Как-то... Если не хочется делать, не делаю просто и все. Хотя, с другой стороны, вот, кстати, хорошая тоже история. Может быть, пример небольшой. Иногда, вот, ничего не страшного в том, чтобы просить помощи. Вот у меня, например, сейчас тоже есть такая история, которую я абсолютно не хотел ей заниматься. Это домашка. Вот, никто не любит домашку. Вот. И у нас сейчас курс там большой, я прохожу. И там вот эта домашка, она такая дурацкая, там какие-то квизы, там нужно что-то читать, там нужно что-то смотреть. И, блин, я вообще не могу заставить себя это делать, а это реально делать надо. Ну, потому что я хочу курс пройти, я хочу получить эту медальку себе, вот, и там левел-ап какой-то себе сделать. Вот, а домашку не хочу делать. Вот, и что я сделал? Очень просто. Вот, я другого нашел, такого же несчастного человека, да. Мы как-то вместе соединились и стали просто домашку делать вместе. Вот. Брать, созваниваться, и как бы в режиме таком там ля-ля-то-поля, там между делом, смешанное это с каким-то интересной болтовней, мы такие раз-раз-раз, хоп, и домашка и готова. Вот. Ты как бы вот, ну, просто подключаешь к этому какого-то человека, и вместе, объединенными усилиями, уже может это дело уже казаться не такое уже неприятное там, или какое-нибудь страшное, или сложное. Вот. Оно становится каким-то прикольным, потому что оно смешивается вместе с. Ну, с каким-то человечком взаимодействием. На то, что. Ну, почему нет? Ну, качество домашки не падает от этого.
Это уже практики экстремального программирования на самом деле.
Да, 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 да. Экстремальное программирование — офигенная штука. Парное программирование — очень хорошо. Половина практик экстремального программирования — это борьба с прокрастинацией, на самом деле. Там тот же самый ТДД.
О! Да, тоже. Борьба ТДД. С прокрастинацией, экстремально. Я записываю.
Правильно. Вот, ТДД — это очень крутая штука для того, чтобы вот этот блок творческий, как бы, Вась, о котором ты говорил, тоже преодолеть. Одна из хороших техник, вот для меня она прям работает, ну, когда там больше я по ТДД писал раньше. То есть ты пишешь какой-то функционал, и ты как бы, ну, не знаешь вообще, блин, а с чего начать. А ТДД, да, для кто может, наших зрителей не знает, это когда ты пишешь сначала тест для какого-то функционала, а потом пишешь функционал. Вот, и его основной смысл — это то, что ты пишешь минимум. Ты пишешь там, у тебя есть там какой-то компонент, там, который должен появиться на странице. Ты пишешь тест, там, компонент renders, там, ну и самый первый, и начинаешь уже компонент. И ты как бы туда-сюда все время бегаешь, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И как бы вот постепенно такой хопа, прошел 2 часа, и все готово.
Я тоже обожаю эту методику. Я себе даже в заметке писал, что чтобы мы не забыли об этом поболтать, если будет к слову, да, и ТДД, и вообще любая разработка вот, в изоляции, прям супер круто. И все вот как Игорь говорит, так и делается. Да, ты написал, чтобы он разрендерился, посмотрел, все, компонент появился. Ой, а какие зависимости? Так, сейчас зависимости подключим, посмотрим, падаем. И потихоньку, да, оно у тебя начинает работать. И так еще и качественно получается. Вот. Это ты опять не думаешь о слоне, не думаешь. Даже если ты пишешь хобот, ты все равно не думаешь обо всем слоне целиком. Это классная техника, которой многие не пользуются, не хотят.
Тем временем наш слон постепенно подходит к концу. Мы разговариваем уже час, поэтому я предлагаю плавно закруглиться. И в качестве закругления выберите какой-то один совет, который вы бы дали человеку, который борется за свою эффективность. Вот прям один. Вот только один. Который можно начать делать вот прям завтра. Вот. И сразу станет лучше. Давай ты возьми, расскажешь сначала, какой у тебя есть совет.
Я, наверное... Да, я посоветую... Вот как одно выбрать, ладно? Первое, подсознательно. Мозг говорит, что все-таки советовать людям стараться добиться автоматизма от своих действий, да, то есть учиться, развиваться и вот все-таки за счет этого, наверное, стараться быть эффективнее. И тогда и будет приятно, приятнее, потому что развиваешься, у тебя получается лучше, ты получаешь вот это вот творческое наслаждение, твой мозг радуется, все у тебя хорошо. Вот из той кучи советов я выберу этот и всех просто призову учиться и развиваться. Это клево, это то, чем живут инженеры. Вот это то, что нам приносит радость.
Клево. Игорь, у тебя какой совет? Мгновенного буста эффективности?
Ну, у меня антисовет, конечно же, делать меньше. Вот, но делать меньше, не просто делать меньше, а выставить границы. Вот, для того, чтобы в твоем дне, в твоих действиях были границы, из-за которых ты не, как бы, не пытаешься, ну, как бы избавиться от мысли того, что ты можешь сделать все, вообще все. Да, выбрать все-таки действия более важные, менее важные, и от менее важных отказаться и не винить себя за это. Потому что то, что в твои рамки не лезет, оно там и не должно просто быть. Вот. Понятно, что рамки могут быть повыше, побольше и поменьше, в зависимости от твоего состояния, от конкретного там жизненного сейчас, какого-то там цикла, да. Но, тем не менее, они должны быть. Вот, потому что есть время для работы, есть время для отдыха, и оно должно быть всегда. То есть нужно сохранять время для себя. И если его не будет, потому что, ну, как бы, если не будет этого времени для себя, если не будет этих рамок, то в долгосрочной перспективе, там, в перспективе там, 2-3 лет, эффективность ваша потеряется, даже несмотря на то, что вначале будете как бы, делать все круто быстро, да, через 2-3 года уже не будет вообще хотеться делать в принципе ничего. И как бы вот на долгом промежутке это будет бессмысленно. Поэтому выставляйте рамки, делайте меньше, приоритизируйте, делегируйте. Календарьком пользуйтесь, помидоркой.
Хорошо. Спасибо за то, что поделились с нами своей мудростью. Спасибо нашим зрителям за то, что они сегодня нас послушали. Приходите обязательно на следующий наш разговор. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Ну, в общем, все, что делают обычно в таких случаях. До следующего раза. Всем пока-пока.
Пока-пока. Пока. Спасибо, что были сегодня с нами.
Спасибо.